Игорь Михайлович Шедловский. «Неповторимая Россия». Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Предисловие. От автора. Наша книга – виртуальное путешествие по удивительной стране России. Для составления маршрута мы взяли те ее уголки, которые признаны на международном уровне объектами всемирного наследия человечества. Составила список таких объектов, а в 2025 году их 1248, комиссия, созданная при Организации Объединенных Наций под названием ЮНЕСКО. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. В этот список вошли два типа объектов – природные и культурные. Для включения в него были разработаны специальные, очень серьезные критерии. Каждый год он дополняется. Так, в 2025 году в число объектов наследия от России вошла наскальная живопись пещеры Шульган-Таш. Она стала 34-й в списке из России. Надеюсь, что наша книга поможет вам еще больше полюбить Россию и подготовиться к новым путешествиям и открытиям. Игорь Шедловский. Заслуженный учитель России, член Русского географического общества. У организации ЮНЕСКО есть своя эмблема. Она символизирует взаимосвязь объектов культурного и природного наследия и представляет собой две неразрывно соединенные части – круг, обозначающий природу, и вписанный в него квадрат. Это символ творения человека. Кроме того, согласно концепции автора эмблемы, круглая форма повторяет форму земного шара и одновременно обозначает охрану объекта. Ансамбль Новодевичьего монастыря. Москва-Смоленск. Два древних города связывает Новодевичий монастырь, возведенный в Москве в честь присоединения смоленских земель к московскому государству. В 1514 году царь Василий III отправился в поход, чтобы вернуть своему княжеству город Смоленск, который уже более 100 лет принадлежал Великому княжеству Литовскому. Уходя на битву, он дал обет в случае победы построить монастырь. Смоленск был взят. И потому главный храм монастыря – собор, освященный в честь иконы Смоленской Богоматери Адигитри, путеводительницы, возведенный по образу Успенского собора Московского Кремля. Но монастыри Древней Руси – это не только духовные центры, но и крепости. Такой крепостью на подступах к центру столицы и стал Новодевичий монастырь. А Смоленск тоже стал защитником, форпостом, только всей России. Московское барокко. Барокко, как архитектурный стиль, зародилось в Италии в середине XVI века. В Россию оно приходит в середине XVII, начале XVIII века. Первоначально его назовут Нарышкинским барокко. Некоторые характерные сооружения были построены по заказам семьи Нарышкиных, от фамилии которых это стилевое направление получило наименование. Для московского барокко характерна многоярусная архитектура церквей, боярские палаты с белокаменной кладкой, сочетающиеся с элементами ордера, колоннами, полуколоннами и прочее, обрамление пролетов и ребер зданий. Именно в этом стиле и был перестроен монастырь в конце XVI – начале XVII века. Одной из заказчиц этой перестройки была царица Софья. Здесь располагалась ее загородная резиденция. Кстати, здесь же после опалы она находилась в заточении. С тех пор монастырь практически не претерпел изменений. Именно это и стало одним из оснований включения Новодевичьего монастыря в список всемирного наследия. Политика, культура и духовность. Суровое лихолетие, наступившее в 1917 году в России, не погубило монастырь. Его уникальная архитектурная и историческая ценность позволила сохранить обитель. В 1934 году на территории организован филиал Государственного исторического музея. А в 2010 году в судьбе монастыря произошел еще один важный поворот. Ансамбль был передан Московской епархии Русской Православной Церкви. Сегодня под древними сводами гармонично уживаются жизни монашеская и культурная, а туристы с благоговением приходят на экскурсии в это намоленное место. Ансамбль Ферапонтова монастыря. Религия, культура, просвещение. В 1398 году ученик Сергия Радонежского Ферапонт на живописном холме между двух озер Бородаевского и Спасского выкопал себе землянку. Так началась история важнейшего религиозного, культурного и просветительского центра Белозерского края. Именно здесь вырос первый каменный храм Русского Севера – собор Рождества Пресвятой Богородицы. Он стал центром архитектурного ансамбля, который формировался в разное время, но удивительным образом воплотил гармоничность и согласованность всех архитектурных деталей. А главной ценностью храма являются уникальные по сохранности и по стилю фрески Дионисия. Мастер преизящный. Так часто называли великого русского иконописца и создателя фресковой живописи Дионисия. Он родился на землях древнего Ростова Великого, но получил греческое имя, так как тогда на Руси такие имена были популярны. Он жил в период расцвета Московского государства и свой опыт приобрел на росписи крупных храмов и монастырей. Его работы можно встретить в том числе в Успенском соборе Московского Кремля. Наивысшим расцветом его творчества называют работу в русской Фиваиде. Русская Фиваида. Издавна Белозерский край, получивший свое название по одному из озер и впервые упоминающийся в летописи в связи с призванием Рюрика, первого русского князя, знаменит своими монастырями. Кирилло-Белозерский, Нило-Сорская пустынь, Горицкий монастырь, Кирилло-Новоизерский. Именно поэтому его назвали «русской Фиваидой на севере», по аналогии с египетской пустыней, где некогда селились основатели раннехристианского отшельничества. Дыхание храма. Фреску иногда называют «дыханием храма», в котором чувствуется его история и день сегодняшний. Создание этого вида стенной росписи требует особого подхода. Ее особенность – роспись по сырой штукатурке, при высыхании которой известь образует тонкую прозрачную кальцитную пленку, делающую фреску долговечной. Используют краски на воде, водном растворе растительного, отвар из зерен злаков или животного, казеин, клея. Особенность росписи требует от художника одновременно быструю и безошибочную работу. Ведь исправить ошибку в уже высохшей фреске крайне сложно, так как слой штукатурки не подлежит смыванию или переписыванию.
Язык Дионисия.
Язык художника определяет его узнаваемость.
Росписи Дионисия в Ферапонтовом монастыре, сделанные светлыми красками, преобладающими в его палитре, делают изображения легкими и воздушными.
Чистые и нежные тона с преобладанием зеленоватого, золотистого и, главное, белого цвета, впервые в древнерусском искусстве, получившего здесь самостоятельное звучание, великолепно гармонируют с эмоциональным строем образов, которые, как говорят специалисты, животворны и светоносны. Ритм и цвет в его творчестве являются определяющими, а умение создавать композицию позволяет уйти от перегруженности. «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Эту русскую поговорку вполне можно соотнести с судьбой фресок Ферапонтова монастыря. Находясь далеко на севере и редко посещавшийся паломниками, он был не богат, а потому не имел средств на периодические поновления живописи.